Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В Екатеринбургской студии Радио Свобода. Татьяна Канахина. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях коротко. В ходе спецоперации в Ставропольском крае погибли 3 милиционера, 2 ранены. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей ХАМАС. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. В Ставропольском крае в ходе спецоперации в селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе, расположенном недалеко от административной границы с Дагестаном, была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. По данным краевого ГУВД, боевики периодически ведут стрельбу. В район проведения спецоперации стянуты дополнительные сводные отряды сотрудников милиции. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши и Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские политики и правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. Вот что заявил председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Смертная казнь сегодня в российском законодательстве существует как виртуальная вещь. Не выносить приговоры, не тем более применять, просто нельзя. Поэтому мне представляется, данное требование является у обвинителя скорее эмоциональным. И, конечно, суд, вынося решение, он будет руководствоваться действующим законодательством, а максимальная мера наказания на сегодняшний день – это пожизненное заключение.
Сказал Павел Крашенинников. В четверг Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане, было зачитано обвинительное заключение. Суд перешел к прениям сторон. Представительницы комитета «Голос Беслана» объявили голодовку, требуя продолжить следствие. В Кабардино-Балкарии погибли 2 солдата погранвойск. Причина смерти пока неизвестна. Тела доставлены в Нальчик для экспертизы. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым 19-летний солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Казанском гарнизонном суде сегодня состоится предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении младшего сержанта Казанского высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в систематических избиениях рядового Эльмара Шарипова. В настоящее время Шарипов находится в госпитале. Как сообщают местные правозащитники, суд пройдет в закрытом режиме.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Президент США Джордж Буш сообщил, выступая в Вашингтоне.
Теперь мы знаем, что в октябре 2001 года главный организатор нападения 11 сентября Халид Шейх Мохаммед пустил в разработку другой аналогичный план. По замыслу террористы должны были захватить самолет и, пробившись в кабину пилотов, направить его на самое высокое здание на всем западном побережье. Мы полагаем, что мишенью был выбран небоскреб в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.
По словам Буша, в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. В мусульманских странах не стихают бурные протесты, вызванные публикацией в европейских газетах карикатур на пророка Мохаммеда. Лидер группировки Хизбаллах шейх Насан Насралла, выступая перед многотысячной толпой демонстрантов в Бейруте, сказал:
«Не может быть и речи о каком-либо компромиссе до тех пор, пока не будут принесены извинения и парламенты европейских стран не примут закон, запрещающий оскорбление пророка. Задача лидеров исламского сообщества – потребовать законодательного запрета оскорбления пророка в западных СМИ. Если это не будет сделано, значит, они выступают за продолжение войны»,
говорил лидер Хизбаллах. Президент России Владимир Путин призвал мусульманских лидеров остановить насилие и урегулировать ситуацию путем диалога между представителями различных религий.
«Мы призываем руководителей мусульманских организаций и руководителей мусульманских стран, которые столкнулись с насилием в последние дни в рамках так называемой войны карикатурной, как можно быстрее взять ситуацию под контроль, исключить всякое насилие и способствовать мирному диалогу между представителями различных конфессий».
сказал Владимир Путин. Президент России собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Услышав о заявлении Путина, «Хамас» немедленно ответила согласием.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа похищен военный атташе Египта. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По информации палестинских источников, египетского дипломата похитили боевики батальонов мучеников Аль-Аксы военного крыла движения Фатх. Ахмед Курей, премьер-министр палестинской автономии, осудил похищение Мусали. В среду Египет официально отозвал из сектора Газа всех своих советников и инструкторов в связи с небезопасной обстановкой. Палестинские боевики в прошлом не раз похищали иностранцев, часто с целью подкрепить свои требования о трудоустройстве, но никогда прежде не похищались граждане Египта. В четверг правительство Австралии закрыло свое представительство в Рамалле и предостерегло своих граждан от посещения палестинской автономии Сирии и Ливана. В среду европейские наблюдатели временной международной миссии в Хевроне, подвергшиеся нападению, были эвакуированы с территории палестинской автономии. Ранее в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда нападением подверг ряд европейских организаций в Газе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить трех российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Командование миротворческих сил утверждает, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. В Тбилиси эту информацию опровергают. Напомним главные новости. В ходе спецоперации в Ставропольском крае погибли три милиционера, двое ранены, еще один считается пропавшим без вести. Владимир Путин собирается пригласить в Москву представителей «Хамас». В секторе Газа похищен военный атташе Египта.
С новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Краткий прогноз погоды на 10 февраля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем минус 20-22 градуса. В Москве облачно, без осадков, днем минус 13-15. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, снег, температура воздуха минус 7-минус 9. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня стартует Олимпиада в Турине. На игры в Италию отправились 6 спортсменов из Свердловской области. Как готовят олимпийцев в Екатеринбурге и привезут ли уральцы домой победу? Об этом поговорим через несколько минут. Сегодня гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. 20-е зимние Олимпийские игры в Турине обещают быть самыми масштабными в истории зимнего олимпийского движения. В соревнованиях примут участие около 2500 спортсменов из 88 стран мира. Подготовка к Олимпиаде в Турине проходила не без проблем, а сами соревнования вызывают у итальянцев разные чувства. Об этом в репортаже Вероники Остринской.
С песни о солнце великого Паваротти сицилианец Алессандро Коста начинает свой день. Не спеша открывает собственную кондитерскую с видом на море, принимает от поставщиков свежий товар и вплоть до полудня круглогодичной сиесты здесь, на юге, собирает местные новости. Новость об открытии Олимпийских игр в Северном Турине его нисколько не занимает. Такое равнодушие к зимним видам спорта Алессандро считает типичным для итальянцев.
Мы привыкли к солнцу и морю, и лучше окунемся в море, чем отправимся в горы кататься на лыжах.
Американец Кристофер Уиннер, проживший в Риме около 40 лет, объясняет это несколько иначе.
Сейчас середина футбольного сезона. Сосредоточенность итальянцев на успехах своих футбольных команд в Лиге чемпионов, да и в национальной сборной по футболу, очень велика. С этой точки зрения зимние игры популярностью не пользуются. К тому же важен другой аспект – местная политика. Через полтора месяца в стране состоятся всеобщие выборы, и предвыборная кампания уже идет. Пресса заполнена статьями, либо восхваляющими, либо низвергающими премьер-министра Сильвио Берлускони. А поскольку он человек, вызывающий бурные страсти в итальянской политике, внимание нации к этой кампании очень пристально.
Другие жалуются на посредственную рекламную кампанию, не сумевшую привлечь массового интереса, и на отсутствие на зимних играх звезд итальянского спорта, таких, например, как легендарный лыжник Альберто Томба, на которых хотелось бы поглазеть вживую. Многие как бы в шутку корят самих туринцев за их суровый нрав и неприветливость к приезжим, нетипичную для более южных итальянских провинций. Ситуацию осложняют профсоюзы и антиглобалисты. В прессе появились сообщения о возможных акциях протеста во время игр. Активисты левого толка уже выступили против самого мероприятия. В самом же Турине царит ощущение праздника. Говорит Карлос Эллиот, футболист из Бразилии, живущий и работающий в Турине.
Город станет лучше. Об этом можно судить и потому, что уже сделано. Дороги, здания, все приводится в порядок. Ребята отлично поработали. И Турин, я думаю, в предвкушении игр.
Вероника Остринская, Радио Свобода.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские.
Больше поддержки государства было и более массовый детский спорт, чем сейчас. Но сегодня, если есть детские секции, они все равно за деньги, и немногим это под силу. Но и даже те, кто добивается каких-то результатов, ездить на соревнования приходится за свой счет.
А потому что они не за деньги, мне кажется, выступали, а вот чисто за дело спортивное стояли. А сейчас и рекорд поставил. Раз денежки со всех сторон сыпятся спортсмену, взять ту же Шарапову далее. Я не знаю, раньше употребляли вот эти стимуляторы. Сейчас-то это, по-моему, сплошь и рядом. Они уже могут привыкнуть к этому, и у них уже ослабление организма получается, как у наркоманов.
Больше внимания спорту уделялось, вот и все. Финансовое прежде всего, в отношении в самом государстве. Нехватка просто денег у государства. В том же инфраструктура нужна. Базы, инвентарь, бог с ним, оборудование, бог с ним, врачи. Все же воедино делается, я так понимаю. Целый комплекс должен быть.
Детских клубов не хватает. Финансирование тренеров, зарплата, стимулирование. То есть утечки, чтобы не было у нас российских тренеров, их надо как-то стимулировать, условия создавать. Естественно, если тренер хороший, и он должен заниматься, соответственно, в хороших условиях и получать, соответственно, большую зарплату. У нас нет.
Да я не сказал бы, что российские хуже выступают, чем советские. Просто страна распалась. Было большое слияние различных спортсменов. То есть осталась одна Россия. По-моему, мы как были вторыми, третьими на Олимпиаде, так и остались. Ничего не изменилось, просто работало все 15 республик. То теперь только одна, и денег где-то больше, где-то меньше стало. Если в Советском Союзе мы не придумывали себе проблему, где взять деньги, то здесь приходится выкручиваться. Кто идет зарабатывать деньги, кто идет именно на коммерческий спорт?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Радио Свобода. Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что здание торгового центра «Паркхаус» в Основинском парке Екатеринбурга может быть снесено. По мнению чиновника, разрешение на вырубку деревьев и строительство было выдано незаконно. «Коммерсант» публикует комментарии свердловских бизнесменов на эту тему. Они надеются, что накажут виновных в незаконном строительстве, но работу центра прекращать не будут. А вообще, коммерсанты, кроме как позором, это никак назвать не могут. Теперь дурная слава о регионе разлетится так, что иностранцев в нашу экономику мы не заманим ничего. Чем говорят они. Впрочем, журналист Антон Юлаев пока не заметил какой-либо пользы от бурной деятельности Олега Митволи.
Сейчас очень много возникает вопросов от этой деятельности его в Москве, дача Пугачевой, там какие-то элитные постройки в районе рек. То есть увенчались ли эти его шаги какими-то конкретными в конечном итоге решениями? Снесли эти дома или не снесли как-то? Об этом вот почему-то информации мало очень, практически нет.
Главная цель заявленных президентом программ – повышение качества жизни граждан России. Но приведет ли рост качества жизни к росту рождаемости, спрашивает уральский рабочий. Опыт Европы говорит, что эти понятия не связаны друг с другом. Дело в менталитете, жизненных ценностях людей. Что касается здравоохранения, россияне о своем здоровье не думают, не привыкли. Зато селяне привыкли к мысли, что их сельское хозяйство убыточно по определению. Надо ломать людские стереотипы. Только тогда национальные проекты повысят качество жизни, считает уральский рабочий. Скоро в Екатеринбурге откроются два православных детских сада. Об этом пишет российская газета. Ну а о ежедневных чтениях закона Божьего речи не идет. Дети будут заниматься тем же, чем в других садиках. Лепить, рисовать и играть. Только специально подготовленные воспитатели будут больше внимания уделять нравственным ценностям. Этого не хватает сейчас многим учебным заведениям, комментирует российская газета. Сегодня в полдень открывается зимняя олимпиада в Турине, напоминает комсомолка. Защищать честь Свердловской области будут 6 спортсменов. Болельщиков уральцев, даже випов, в Италии окажется немного. Цена путевки доходит до 5000 евро, констатирует издание. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в перестрелке с боевиками убиты 2 спецназовца и пока не установленное количество членов так называемого джамаата Шелковского района Чечни. Бой начался днем в одном из сел на границе с Дагестаном. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Краснодаре тем временем возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Сегодня в Казанском гарнизонном суде состоится предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении младшего сержанта Казанского высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в избиениях рядового Эльмара Шарипова. Российское представительство Пенцентра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. От Пенцентра требуют в течение 5 суток заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Виктор Ющенко намерен после парламентских выборов 26 марта объявить референдум по новой конституции. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 28 рублей 25 копеек. За 1 доллар США за евро дают 33 рубля 85 копеек. Сегодня в 10 утра по московскому времени слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Тема выпуска – послание министра обороны России конференции по безопасности в Мюнхене «Жесткие слова». Металлургия Европы, лидер останется один. История диссидентского движения в Болгарии. И кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Журнал выйдет в эфир сегодня в 10 часов утра по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Екатеринбургские букмекерские конторы начали принимать ставки еще за неделю до начала зимней олимпиады. Зимние олимпийские игры собирают у экранов больше уральцев, чем летние. Зимние виды спорта развиты в регионе. По опыту прошлых лет екатеринбуржцы предпочитают ставить на биатлон и хоккей. Одними из самых азартных болельщиков, как всегда, будут воспитанники школ Олимпийского резерва Екатеринбурга. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В Екатеринбурге 17 олимпийских школ, 4 из них находятся в Верхосецком районе города. Более 2000 детей занимаются здесь футболом, греко-римской борьбой, шахматами и горными видами спорта, альпинизмом и скалолазанием. Свои первые хорошие результаты в этих школах показывали член сборной команды России по мини-футболу Павел Чистополов и ныне серебряный олимпиец, борец Гейдар Мамедалиев. Тренер школы по греко-римской борьбе Сергей Новаковский рассуждает о происхождении настоящей любви к спорту среди уральцев.
Раньше мы видели больших спортсменов, в общем, то только по телевизору. А сейчас, когда малыши приходят на тренировку, они могут подержаться за живых чемпионов мира. Они им подсказывают, и они уже видят какую-то свою цель, что это нормальный живой человек, который достиг высочайших достижений в области спорта.
Спортивные школы становятся школами Олимпийского резерва, когда появляются высокие достижения воспитанников. Высокий статус обеспечивает повышенную зарплату, хотя финансируют школы обычным порядком. Выручают родители, объясняет зампредседателя комитета по физкультуре Верхсетского района Екатеринбурга Евгения Врупаева.
Есть желание открыть отдельно школу по водным видам спорта. Гребля, академическая гребля на ялах, гребля на байдарках и каноэ. Недешево, но приходится за счет родителей покупать какой-то инвентарь.
Но тренеры дополнительно занимаются с детьми-инвалидами и воспитанниками детских домов. Директор шахматной школы Анатолий Адабаш преподает уже 34 года. Своих прежних учеников он видит очень часто по телевизору. Шахматная наука развивает усидчивость, логику, аналитику и целеустремленность. Именно эти качества нужны бизнесменам, банкирам и политикам. И шахматисты становятся, если и не чемпионами, то спонсорами будущих чемпионов и соревнований.
Последние, скажем, события и вот в связи с Олимпиадой в Турине, хотя это, конечно, раньше уже началось, что государство наконец-то возвращается вот к тем принципам, на которых базировался спорт в Советском Союзе.
В субботу в итальянском Турине начинаются зимние Олимпийские игры. В них участвуют и 6 спортсменов из Свердловской области. И этой зимой в Екатеринбурге появилась еще одна школа Олимпийского резерва при спортивном клубе армии Приволжско-Уральского военного округа. Уже набрано около 200 учащихся на отделение: биатлон, подводное плавание, пулевая стрельба и бег. Школу решили открыть после того, как на последней Олимпиаде в Афинах призерами стали 4 военнослужащих округа. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Доброе утро, Альберт Викторович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Альберт Викторович, как лично вы оцениваете шансы национальной сборной России на Олимпиаде в Турине?
Ну, наши две сборные там находятся, женская и мужская. Я думаю, что женской сборной бороться за золото на сегодня не придется, потому что очень сильные команды Канады и Америки. А вот за третье место им побороться, мне кажется, реально. Поэтому первую игру со Швецией они должны выигрывать. А вот мужская сборная, мне кажется, может бороться за самые высокие места, ну, при условии, если тренеры сборной хорошо скомплектуют команду, если наладят взаимосвязи между игроками, которые приехали из НХЛ. Ну, и надеюсь, что наши земляки помогут. Ну, и самое главное, это удача.
Свердловская область представлена, как уже было сказано, 6 спортсменами. Хотелось бы узнать, уровень подготовки уральцев соответствует всем международным стандартам?
Ну, я думаю, да.
А сколько из 6 человек можно назвать свердловчанами? Ведь сегодня большинство по-настоящему талантливых спортсменов, хоть и приписаны к Свердловской области, но живут и тренируются не все на Урале, многие за границей.
Ну, мне близок хоккей, других я не знаю. А вот Дацук и Яшин уже много лет живут и играют в НХЛ.
Но их, по сути, уже нельзя назвать свердловчанами.
Ну, по рождению, по воспитанию они наши, свердловчане, а в настоящее время работают в Америке.
Я приглашаю слушателей присоединиться к нашей беседе. Будете ли вы следить за Олимпийскими играми в Турине и верите ли в победу сборной команды России? Нам интересно и важно узнать ваше мнение по этому поводу. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Кроме того, работают пейджеры. В Москве можно звонить 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053-002, в Екатеринбурге, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22 для абонентов «Радио Свобода». А мы вернемся к разговору. Альберт Викторович, как сегодня построена подготовка олимпийцев в регионе?
Ну, я не могу говорить, как построена подготовка олимпийцев по другим.
А
только
мы
я могу говорить о хоккее. Ну, как готовились, допустим, Паша Дацук и Леша Яшин, я не знаю. Они играли в НХЛ. Но вот немножечко женскую команду я видел. Я в свое время был первым тренером сборной России по женскому хоккею и первым тренером, который организовал хоккей в стране женский. Вот. Уровень подготовки я их знаю и думаю, что они вот, ну, на сегодняшний день, судя по их выступлениям, как они в предолимпийском году готовились, как сборная играла, я думаю, что шансы у девочек есть занять призовое место.
Хотелось бы узнать, на какой материально-технической базе тренируются спортсмены?
Спортсмены, юные спортсмены или спортсмены, которые играют за сборную страны?
Которые играют за сборную страны, пока говорим о
них. Ну, я думаю, что для них созданы все условия для подготовки к Олимпийским играм.
Хотелось бы узнать про юных спортсменов, про материально-техническую базу, которая сегодня существует в Екатеринбурге. Вы тренируете ребятишек, занимаетесь подготовкой юных хоккеистов. Что можно сказать об уровне подготовки, о материально-технической базе школы, там, где вы работаете?
Ну, у нас в городе две детских спортивных школы. Это «Спартаковец» и «Юность». После того, как «Юность» отремонтировали, это, конечно, ну, шикарное сооружение, которое отвечает всем требованиям подготовки спортсменов. Но беда в том, что на базе катка «Юность» дислоцируются две школы. Школа фигурного катания и школа хоккея. И льда, ну, катастрофически не хватает. Вот я вам такую цифру скажу, что хоккеисты используют в неделю или имеют возможность использовать в неделю всего 40 часов.
А нужно сколько?
Нужно?
Ну, вот, в идеале.
Ну, вот смотрите, если у нас 10 учебно-тренировочных групп, так, то на каждую группу, ну, если 40 часов, приходится по 4 часа в неделю. А мне нужно для занятий, ну, 2 часа как минимум в день. Ну, 6-разовая тренировка, значит, 18 часов на одну группу. Так, 10 групп, значит, 180 часов надо.
А лед-то почему не дает?
А не хватает льда? Вот. Ну, плюс еще к тому, почему-то, значит, приняли решение, что дети не могут заниматься после 8 часов вечера. И в 8 часов вечера у нас уже тренировки детей прекращаются.
Школа на клюшке?
Да.
А кто принял такое решение?
Я не знаю.
Сколько сегодня стоит привести ребенка в спорт?
Ну, хоккей очень дорогое удовольствие. И вот только экипировать мальчика где-то около 30 тысяч стоит родителям.
А кого сегодня приводят в спортивную школу? Если говорить о физической подготовке детей, какие дети? Больные, ну, здоровые, в большей своей массе?
Ну, вот это, пожалуй, наша самая большая тренерская боль. Мы сейчас не выбираем детей, не отбираем, как было раньше, а просто набираем, просто тех, кого приведут. Потому что родители, у которых достаток скромный где-то, ну, как будем говорить, что у них так, средняя зарплата по стране, они не имеют возможности экипировать своего ребенка и привезти. А государство ушло от обеспечения детей спортинвентарем. Поэтому всех, кого приведут, мы принимаем. Ну и многие дети не отвечают требованиям нашего вида спорта.
Но вы так или иначе их берете?
Берем. Берем всех.
Ну, вы же чувствуете, что перспективы в ребенке в больном нет.
Ну, естественно.
Все только ради денег получается?
Ну, может, мы ведь выполняем, так сказать, задачу не только подготовка высококлассных спортсменов, но и оздоровительную функцию. Какую-то организующую, воспитательную.
Но вы уже смирились, я так поняла, с существующим положением.
Ну, наверное. Наверное, можно так сказать.
А можно ли назвать какую-то цифру, на которую стоит ориентироваться человеку, который решил привести своего ребенка в спорт, в хоккей?
В смысле сумму?
Минимум сколько нужно сразу же вложить в ребенка, который пошел в хоккейную секцию?
Ну, я вот уже назвал цифру. Сколько стоит форма?
Ну, ведь форма — это еще не все.
Ну, клюшки. А занятия у нас бесплатно, в общем. В нашей школе занятия бесплатно. Нашу школу содержит департамент образования города Свердловска. И зарплату нам так платят. Вот. А дети у нас как внешкольная работа. Дополнительное образовательное учреждение у нас, наша школа называется.
$1000 достаточно будет?
Да.
Ну, а оплата поездок на соревнования?
Ну, здесь вот какой-то, так сказать, наступает парадокс. В бюджете нашей школы не заложена сумма, которую мы тратим на спортивную работу, то есть на выезд на соревнования. Поэтому эти нагрузки ложатся на родителей. Вот мы 2 года ездили за счет родителей. Нынче руководство нашей школы нашло спонсоров, подключило, значит, и вот мы после 2 лет, нынче, значит, наши поездки не срываются, мы ездим за счет спонсоров.
А бывало и такое, что срывались?
Бывало такое, что срывалось.
Напомню слушателям Радио Свобода, работает телефон прямого эфира. Будете ли вы следить за Олимпийскими играми в Турине и верите ли в победу сборной команды России? Нам интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Звоните 8 800 222-12. Звонок из любого города России бесплатный. Гость екатеринбургской студии, заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Продолжим разговор через несколько минут. А сейчас обращаю ваше внимание на то, что сегодня в 19 часов по московскому времени на Радио Свобода ток-шоу «Время гостей», ведущий Владимир Бабурин. Его гостем будет Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей. «Время гостей» на Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 11 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра, говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Тукуймектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. В Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым солдат срочной службы 19-летний Валерий Семенной. Причины смерти выясняются. В Краснодаре возбуждено уголовное дело против прапорщика, избившего сослуживца. Пострадавшему пришлось удалить селезенку. Российское представительство Пенцентра, возможно, будет закрыто, заявил в интервью «Радио Свобода» его руководитель Александр Ткаченко. От Пенцентра требуют в течение 5 дней заплатить 2 миллиона рублей налога на землю. Ткаченко уверен, что истинная причина политическая. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. На севере Пакистана в городе Хангу смертник взорвал себя на пути религиозной процессии мусульман-шиитов. Погибли по меньшей мере 32 человека, более 50 ранены. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Им поражены уже 4 птицефермы на севере страны.
Краткий прогноз погоды на 10 февраля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге будет пасмурно без осадков. Температура воздуха днем минус 20-22 градуса. В Москве облачно без осадков. Днем минус 13-15. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно, снег. Днем минус 7-9. Далее выпуски екатеринбургских новостей. С ними вас познакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. В Екатеринбурге прошло первое заседание Комитета за реформу армии. Поводом к его созданию послужили участившиеся случаи проявления дедовщины в российских вооруженных силах. В комитет вошло около 10 общественных и политических организаций Среднего Урала. В частности, Свердловский комитет солдатских матерей, Екатеринбургский комитет против коррупции, Комитет семьи погибших воинов, Общество «Мемориал» и Свердловское региональное отделение партии «Яблоко». На заседании принято решение разработать предложение по реформированию российской армии, причем отдельное предложение будет готовить каждая представленная в комитете организация. Накануне утром в Екатеринбургской исправительной колонии номер 2 13 осужденных попытались вскрыть себе вены. Как заявила начальник пресс-службы ГУВСИН по Свердловской области Елена Тищенко, осужденные сделали порезы на руках с помощью одноразовых лезвий. По официальной версии, произошедшее не является попыткой суицида. Осужденные специально имитировали вскрытие вен. Причина их действий остается непонятной. Никаких требований они выдвигать не стали. Инцидент произошел на фоне работы в Свердловской области комиссии Федеральной службы исполнения наказаний России по проверке деятельности исправительных учреждений Ивдельского района. Свердловский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима мужчину, изнасиловавшего 5-летнюю девочку в поселке Шаля Свердловской области. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник напал на малолетнюю дочь своей сожительницы и изнасиловал ее. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня стартует Олимпиада в Турине. На игры в Италию отправились 6 спортсменов из Свердловской области. Как готовят олимпийцев в Екатеринбурге и привезут ли уральцы домой победу, об этом говорим сегодня. Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» – заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Напомню, есть вопрос к радиослушателям. Будете ли вы следить за Олимпиадой в Турине и верите ли в победу сборной России? У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Москва, Алексей.
Очень приятно.
Я хочу сказать, я тренер тоже. Я хочу сказать, что, собственно, мы с надеждой смотрим на эти Олимпийские игры. Но дело в том, что только в одном виде спорта, как в фигурном катании, мы имеем какой-то шанс. Остальное я так почти нет. Так вот, я хочу сказать, что на будущие Олимпийские игры у нас вообще не будет ни одной олимпийской медали. Почему не будет? Потому что тот образ жизни, то питание и то физическое развитие, потому что я только недавно прилетел из Кореи, Южной Кореи, какое там уделяется внимание детям и какое у нас, это небо и земля, понимаете? Там все поставлено на то, чтобы дети росли нормально. Школа у них. Это приблизительно спортивное сражение около каждой школы, это приблизительно наши Лужники. А у каждой школы. Воздух, питание – это исключительное. Все как положено. Так вот, я хочу сказать, если у нас и рождаются детишки здоровые, они приходят в секцию, быстренько-быстренько прогрессируют, но они тут же и учатся хорошо, родители все это понимают, и убегут за границу. Потому что там, за границей, первое соприкосновение – там у них это клубы, куда они идут, и они уже становятся своими людьми там.
Понятно, позиция Алексея. Альберт Викторович, хотелось бы узнать первое. Согласны ли вы с мнением коллеги, что на следующей Олимпиаде у команды России не будет ни одной медали золотой?
Ну, это очень смелое заявление, что не будет. Значит, прогнозы, дело такое. Но, а в общем, я с ним согласен на 100%.
А что касается подготовки детей, то, о чем сказал радиослушатель Алексей, про систему, про саму, хотелось бы узнать. Как вы думаете, что сейчас нужно предпринять, что нужно сейчас поменять коренным образом в системе подготовки физкультурной?
Ну, вот как правильно сказал Алексей, я тоже был в Америке, в Канаде, видел систему подготовки детей в колледжах. Мне кажется, что центром физического воспитания и развития ребенка должна стать общеобразовательная школа. Даже при нашем, ну, таком скудном материально-техническом обеспечении, все же у школы хоть плохенький, но зал есть, хоть плохенький, но стадиончик есть. И поэтому в школы нужно направлять, ну, мне так кажется, еще преподавателей-организаторов, которые бы проводили после занятий в школе там различные соревнования по всем видам спорта. И мне кажется, что нужно создавать при каждой школе спортивный клуб, в котором бы работали, ну, тренеры, там, энтузиасты, любители, а может быть даже студенты педагогических вузов, которые, у которых была бы непрерывная практика. Допустим, каждый студент отвечал бы, допустим, за определенную школу или определенный класс и за определенный вид спорта. В эти школы, в эти клубы, вернее, должны внедряться представители федерации, допустим, там лыж, легкой атлетики, хоккея, футбола, волейбола, и вот в этих школах проводить занятия и набирать детей. Тогда, может быть, наша нация будет как-то постепенно оздоравливаться. А сейчас совершенно прав Алексей, что на здоровье детей, на их воспитание уделяется очень мало времени.
Продолжим разговор после короткого перерыва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Продолжаем разговор с заслуженным тренером России по хоккею Альбертом Федором. Альберт Викторович, вы высказали только что совершенно конкретные предложения. Пытались ли, скажем, лично вы донести эти предложения до чиновников от спорта?
Ну, первый раз я попробовал или обдумал вот это все, что я сказал, значит, после возвращения из Америки и Канады. Я понял, что там воспитанию детей уделяется колоссальное внимание. И на вручении мне в честь 50-летия хоккея, значит, там медали за заслуги перед Отечеством, там второй степени.
Когда это было?
Ну, это было 10 лет назад, 50 лет хоккея было, значит, вот. Я, предложил там, значит, там... Кстати, тогда был председателем спорткомитета, не помню, по-моему, Кузнецов.
Регионального комитета.
Нет, областного спорткомитета был Кузнецов. Я, значит, с такой идеей к нему. Он сказал, что, ну, сейчас страна переживает такой...
Это идея была, я перебью вас, словесно или письменно?
Словесно, конечно. Вот. Ну и особо ко многим чиновникам я, так сказать, обращался с такими предложениями, но поддержки не и заинтересованности я не нашел.
А как думаете, почему? Не заинтересованы чиновники в развитии детского спорта?
Ну, дело это хлопотное, надо все, значит, все любят жить по накатанному, а дело новое, надо его пробивать. Ну и вот я надеюсь, сейчас у меня как раз мысль созрела, что вот с приходом в городской спорткомитет нового председателя спорткомитета городского, я вот как раз с этим вопросом и хочу к нему обратиться, и думаю, что мы можем стать пионерами перестройки системы физического воспитания в стране. У нас в городе очень много вузов педагогических, которые готовят большое количество спортивных кадров. У нас есть педучилище, в конце концов. И вот это все можно с мертвой точки, я считаю, сдвинуть. Я так представляю, что вот чиновники, которые находятся на таких должностях, они должны себе в заслугу ставить то, что они сумели убедить руководство, допустим, города, области, в том, что это архиважно. И тогда только те могут повернуться лицом.
Но пока таких побед на их счету нет.
Пока нет.
С нынешним министром физкультуры, спорта и туризма Свердловской области приходилось ли вам общаться, и какова его позиция в этом вопросе?
Нет, мы лично не знакомы и никогда не встречались. Но, судя по успехом, в кавычках, наших команд, участвующих в первенстве России, значит...
можно сделать определенные выводы.
Да, можно сделать определенные выводы. Смотрите, допустим, ну вот мой вид спорта, хоккей, последнее место в первенстве страны высшей лиги, 13-е место. Ну, если это в восточной зоне. Если есть еще и западная зона, значит, там тоже столько же команд. Это значит, где-то мы делим 25-26 место. И плюс еще 18 команд суперлиги. Значит, мы вообще находимся за 40-м местом. Такого позора еще, ну, в истории свердловского хоккея не было. Ну, а что хоккей, значит, допустим, с шайбой, который мне близок, ну, и хоккей с мячом, посмотрите в турнирную таблицу, мы тоже на последнем месте. Я считаю, все это заслуга наших спортивных руководителей.
В кавычках. Что касается финансирования, этот вопрос мы начали уже обсуждать. В Екатеринбурге финансирования недостаточно. Как обстоят дела у наших соседей в тех городах, куда вы ездите на соревнования? Лучше или хуже?
Ну, я думаю, что мы находимся и по финансированию на одном из последних мест среди крупных городов России. Вот я бываю, допустим, там в Челябинске, в Магнитогорске, в Уфе, в Омске. Ну, там колоссальная разница. При спортивных клубах есть интернаты, куда они собирают лучших детей. Мы могли бы также со Свердловской области собирать лучших детей. Строятся новые катки для хоккея. Вот. Ну, если посчитать так, что Лужков в Москве построил 40 катков. Представляете, что это? А у нас на весь город 3 катка.
На 1,5-миллионный город, да. 3 катка.
Когда, допустим, там в Америке, в Канаде, даже в Чехословакии, там городок, там где-то 20-25 там, тысяч зрителей, жителей, там есть обязательно каток с искусственным льдом.
Может быть, тренерскому составу Екатеринбурга устроить бунт против чиновников, против бездействия чиновников?
Это бурю в стакане воды? Ну,
думаете, ни к чему не приведет? Нет, бесполезное мероприятие. Да. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Есть вопрос к слушателям. Будете ли вы следить за Олимпийскими играми в Турине и верите ли в победу сборной России? В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
«Радио Свобода» новости.
В Ставропольском крае в перестрелке с боевиками убиты 2 спецназовца и пока не установленное число членов так называемого джамаата Шелковского района Чечни. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Виктор Ющенко намерен после парламентских выборов 26 марта объявить референдум по новой конституции. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом заявил Джордж Буш. Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. В Стамбуле в результате взрыва бомбы ранены 16 человек. Нигерия на пороге эпидемии птичьего гриппа. Вирусом поражены уже 4 птицефермы на севере этой страны. Эти и другие темы в выпуске новостей. Через 15 минут Центробанк установил курс российской валюты в 28 рублей 25 копеек за 1 доллар США. За евро продают 33 рубля 85 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров. Есть вопрос к радиослушателям. Как вы оцениваете подготовку олимпийцев к играм в Турине? Будете ли следить за Олимпиадой и верите ли в победу россиян? Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Альберт Федорович, такой нескромный вопрос. Довольны своей зарплатой?
Ну... Так, шутливо отвечу, очень.
Не секрет, сколько зарабатываете? Сколько тренер получает в Екатеринбурге?
На уровне продавца магазина 7 тысяч.
Это считается зарплата заслуженного тренера, а сколько же получает тренер незаслуженный?
Ну, у нас есть один тренер, который получает 2,5 тысячи.
И на что же живут тренеры в России?
Ну, хотелось бы, ну... Порассуждать, даже как можно жить на такую зарплату. Приходят, подрабатывают ребята, значит, там, кто занимается извозом, кто, значит, грузчиком где-то подрабатывает, помимо основной работы.
Докатились. Хотелось бы узнать, настоящих тренеров мало, почему Институт физкультуры, спорта и туризма выпускает из своих стен не специалистов, не профессионалов? Куда вот эти люди уходят? В чем здесь проблема?
Ну вот вы как раз задали вопрос. По-моему, проблема в этом, что молодого человека, может быть, талантливого, с амбициями, просто такая зарплата не устраивает. И уходят в другие сферы народного хозяйства, будем так говорить. Вот. Ну, хотя вот в спортивных клубах вот аналогичные же тренеры в других городах, ну, получают гораздо больше, где-то в пределах $1000 получают. Это самое малое. Вот. Это только в нашем городе такая мизерная зарплата.
Екатеринбург бьет рекорды по количеству позоров, видимо. У нас есть телефонный звонок, который поступил по номеру прямого эфира 8 800 222 12. Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анатолий, я из Подмосковья. Здравствуйте. Вы меня слышите, да?
Да.
Вот мне кажется, вот у меня, так сказать, глубокое уважение к человеку, который, да, гость вашей студии, который так болеет за успехи российского спорта. Но он, на мой взгляд, не совсем правомерно связывает развитие физкультуры, такой массовой, да, со спортом, который есть профессия по установлению рекордов. Это профессиональная деятельность. И тут, мне кажется, нужно смотреть несколько по-другому на этот вопрос. Почему так плохо готовятся профессионалы спорта в России? Ну, тут дело не в массовой физкультуре, я бы сказал, а в отборе. Я не думаю, что на 140 миллионов населения нельзя отобрать. Я думаю, что дело в методике подготовки олимпийцев там и рекордсменов. А эта методика, на мой взгляд, ну, наиболее, так сказать, просто уродливая.
Анатолий, а вы будете болеть за россиян и верите в победу сборной на играх в Турине?
Нет. Я вижу, как это все происходит. Это просто беспредел.
Понятно. Альберт Федорович, парируйте нашим радиослушателям.
Нет, я согласен с радиослушателем, что есть спорт высоких достижений.
И массовый.
И есть массовый спорт. Но в спорт высоких достижений приходят дети после того, как они позанимались в массовом спорте. И вот как раз детские...
Тут-то эта связь и есть.
Да, как раз я об этом и сказал до этого, что для оздоровления должны быть спортивные клубы при школах. А вот в спортивные школы, специализированные там Олимпийского резерва, уже оттуда должны отбираться дети, которые соответствуют параметрам данного вида спорта, определенного вида спорта.
Профессионального.
Профессионального, да.
Альберт Викторович, согласны ли вы, что ребенку за талант нужно платить?
Конечно. Все в мире... Вопреки вот, нашим старым рассуждениям, что масса решает все, а роль личности в истории – ничего. Значит, я как раз наоборот считаю, что историю делают личности, и каждый вид спорта украшают личности. Люди, у которых есть талант, а талант – дело штучное. Поэтому за талант нужно платить. Вот в Америке, в Канаде, как раз я говорю про хоккей, платят за талант.
А в России есть известные вам примеры, когда ребенку платят именно за талант уже сегодня, сейчас?
Да, я знаю такие клубы. Значит, допустим, клубы Уфы, Магнитогорска, Омска, где детям уже с 14-летнего возраста платят зарплату.
Какую?
Ну вот, мне, во всяком случае, сказали, что где-то около $500.
Будем надеяться, что эта пора наступит скоро и в Екатеринбурге, и в других российских городах. Болеем за наших спортсменов в Турине. Спасибо за участие в программе. Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был заслуженный тренер России по хоккею Альберт Федоров.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Алена, я работаю в издательстве. А планы? Мы готовимся к ремонту, поэтому я хожу по магазинам, подсматриваю то, что для нас сейчас наиболее актуально. То есть стройматериалы для отделки. Вот у меня такие планы, что посмотреть и купить, и сделать. Накормить свою семью, отдохнуть после рабочего дня, посмотреть что-нибудь, какой-нибудь любимый сериал, у ребенка проверить домашние задания. Ну, как бы стандартный такой вечерний набор.
Константин, я сова, так как я по профессии диджей. В клубах не работаю, работаю на свадьбах. У нас свадьба с 6 вечера. Есть два бизнеса, которые никогда не умрут с человечеством. Кормить людей и хоронить. Вот мы считаем, что мы где-то рядом с кормить находимся. Вот мой план – приехать на свадьбу, отыграть и в 12 часов уехать оттуда домой. Компьютер. Очень много люблю книги читать. Не столько я читаю, сколько компьютер не читает, так как немножко со зрением проблемы, поэтому...
Галя, у меня маленький ребенок. Естественно, встаем мы в 10 утра. Второй ребенок после операции. Делаем с ним уроки, занимаемся с ребенком, гуляем, смотрим телевизор, играем в компьютер. Обучающий английский язык и так развлечения. Все, домашние дела в основном, потому что не работаю.
Музыкальный календарь.
С раздачи молока и печенья начнется в ближайшее воскресенье концерт, главным героем которого станет екатеринбургская группа «Вика и коты». Команда будет отмечать сразу несколько событий. Среди них год со дня основания коллектива, презентация мультимедиа-сингла и видеоклипа. На компакт-диске, который будет подарен всем пришедшим, можно будет найти песни команды, ремиксы на них, подборку фотографий, видеоматериалы с концертов и информацию о группе. За год существования «Вика и коты» успели поучаствовать практически во всех уральских фестивалях, включая «Старый Новый рок». Относя свое творчество к поп-року, уральцы делают упор на жесткие гитарные рифы, обилие клавишных инструментов и несложную мелодию. Программу воскресного концерта организаторы выстроили так, что выступления приглашенных друзей рок-музыкантов будут перемежаться с диджейскими сетами. Последними на сцену, как и положено именинникам, выйдет «Вика и коты».
Держок нос дрыг, смеешься.
«Рыбка и коты» в музыкальном календаре от Максима Димова. На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы. Вот некоторые ее темы. Суд над Кулаевым, пресс-конференция Кудрина в преддверии встречи министров финансов стран «Большой восьмерки». Проблемы российской литературы, ситуация с игорным бизнесом в Англии. Над программой в Екатеринбурге работали продюсер Максим Соловьев и ведущая Татьяна Канахина. Желаем вам доброго дня и хорошего настроения.
На первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивым в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульманина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.